Давайте тогда начинаем с молитвы. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, мы хотим Тебе поблагодарить за то, что на самом деле Ты отдал для Тебя самое для нас драгоценное, именно кровь Твоего возлюбленного единородного Сына, и воскрес Ему, и дал нам призвание участвовать с Ним, и участвовать на Его победу против греху, против смерти. Отче, пусть поскорее Он пришел бы основать Твое царство здесь на земле, и пусть, Отче, Ты будешь действовать в жизни каждого из нас, чтобы мы все вместе будем жить вечно в Твоем царстве. И пусть, Отче, пока мы ждем Его пришествия, пусть мы будем послушны Твоему Слову. И открой, пожалуйста, наше разумение, и чтобы мы поняли бы Слово и слышали бы на самом деле Твой голос и речь именно для нас, как идет. Отче, благослови каждый из нас, зная, что у нас все наши личные борьбы против греху и в нашем положении в жизни, Отче, у нас все есть страдания, у нас все есть тот путь, который Ты показал нам. И дай нам силу, чтобы мы сможем держаться на этом. Благослови, Отче, все тех, которые мы любим, тех, которые пока не здесь. Вот, сестра Мел, Дзинтра, Маргарита, Раиса, Виктор, Марек, Марина, Максим, Оля, Алина, Эмма, Андрес, Сармите, Таня, Агния, Михаил, Виктор, Николай, Надя, Татьяна, Георгий, Вадим, Алексей, Гунар, Марьяна, Дзинтарс, Айна, Янес, Лариса, Надя, Артур, Ольга, Никита, Сергей, Елена, Виталий, Лариса, Юрий, Валентина, Света, Рита, Марика, Маша, Александр, Юрис, Анатолий, Сашка, Дайнес, Алексей, Ольга, Тамара, Сергей, Алексей, Владислав, Паша, Юлия, Валя, Николай, Владимир, Никита, Александр и Володя. Отче, прибудь с ними и прибудь с нами. И пусть Твой Дух посильнее мы разрешали бы подействовать в наших сердцах, в наших жизнях. И, Отче, прибудь с нами и благослови наше преломление хлеба, поскольку мы будем праздновать победу и воскресение, и жертвоприношение нашего Господа, Твой возлюбленный Сын. Прибудь с нами, Отче, во имя и ради Иисуса. Аминь. Мы продолжаем с Бытия. Бытие 20. Ну давайте на русском. Можно на русском тут раз? 20. Авраам и Авималех.
Авраам и Авимелех. Грех невидения Авимелеха. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя, ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимелех царь Герарский и взял Сару, и пришел Бог к Авимелеху ночью во сне, и сказал ему: вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: владыка, неужели ты погубишь не знавшего сего и невинный народ? Не сам ли он сказал: она вся моя? И она сама сказала: он мой брат. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне: я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Молитва Авраама об Авимелехе. И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их. И люди все весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, какие не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда дело-то?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да, она и подданная сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женою, когда Бог повелел меня странствовать из-за дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какой не придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». И взял Авимелех серебра 1000 сиклей и мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех Аврааму: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Саре сказал: «Вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Аминь.
Спасибо. Бытие 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Келесом и между Суром, и был на время в Гераре. И там опять он солгал по поводу его жену, что это не моя жена, она типа свободная. В пути 12 главу он тот же самый сделал, и вот Бог как-то показал ему, что это не то. Ну, видимо, он не учил свой урок, потому что он повторил именно то, что он делал в 12 главу. И кажется, это не единственный раз, потому что в 13 стихе: «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной сию милость, во какое ни придем мое место, везде говори обо мне, это брат мой». То есть они часто, довольно часто это делали. Дальше. Его сын Исаак то же самое делал своими женой. И в то же самое место, потому что в первом стихе написано, что это случилось в Гераре. Когда Исаак был тоже в Гераре, именно в Гераре, вот, он то же самое солгал насчет своей жены, что это не моя. Вот она как-то родственница, она свободная, типа. Вот. И здесь мы видим, как часто всего получается в жизни человека, что человек делает кое-что не то, Бог, ну, показывает ему, что это не то. И опять Бог дает ему возможности показать, что он понял свой урок. И опять он так не делает. И видимо, что Авраам не хотел это принять. И у нас то же самое истории, к сожалению. А видите, терпение Божье с нами. Он не так, как Бог ислама, каменным лицом, раз ты вот не то делаешь, согласно то, что я скажу, вот ты нарушал, вот заповедь, все, до свидания. Это все с тобой. Нет, Бог очень терпеливый. Он работает, действует с человеком до самого конца жизни. И вот нам надо понять, что то, что случится в жизни, это не случайность. Бог на самом деле активно, и каждый час, кажется, Он постарается учить нам, показать нам, как лучше жить и как лучше быть. И пришел Бог в 3 стихе к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелек же не прикасался к ней. Вот. У нас есть здесь урок о том, что несмотря на то, что человек грешит, даже неведение, это все равно грех. И даже под законом Моисеевым, когда ты понял, что вау, да, я грешил, это грешник, то, что я делал, хотя во время этого совершения греха ты это сделал в неведении, это все равно, это греха. Итак, видите, как мы грешны перед Богом. И как вот Его милость и благодать даже больше, чем мы даже ожидаем. Это не в том, что Он просто готов нам простить столько. Когда мы покаемся, Его милость гораздо больше, чем просто прощение. Когда мы покаемся, даже больше. Давид, даже Псалтирь, 18-й псалом, попросил у Бога прощения за грех, который он совершает в неведении. У нас тоже должен быть такой подход, что Господи, прости меня тех грехов, которые я даже не осознаюсь. Тех грехов, которые я совершаю в неведении. И если мы так ожидаем прощения от Бога, при таком случае, значит, мы ожидаем прощения от Бога, несмотря на то, что мы в специфическом плане не покаялись из этих грехов. Если мы так ожидаем прощения для греха, для чего мы не покаялись в специфическом плане, получается, что у нас должен быть тоже такую политику другими, простить, несмотря на то, что человек пока не покаялся. Если мы говорили бы человеку, ну ладно, покайся, я дам прощение. Ну ладно, мы сможем так. Но если у нас политика такая насчет прощения, ну, Бог будет простить нам согласно нашей политике. И вряд ли мы все покаялись. Каждый грех, который мы совершили в жизни. Потому что Бог замечает грех, когда мы даже это не замечаем. Тем более Авимелех на данный момент, как он сказал, я не прикасался. Ну, Авимелех не прикасался к ней. Он просто намерал это делать. И просто ради того, что он так намерал делать, Бог как-то дал ему смертную казнь. Опять мы видим, что грех – это не просто то, что мы фактически совершаем, это то, что ты намираешь делать. Поэтому Иисус объяснил, вот, на горном проповеди, и что если ты даже мечтаешь кое-что делать, хотя ты фактически это не делаешь, это все равно грех. Итак, видите, в одном сторону чувствительность Божья к греху, а поэтому это как-то помогает нам понять поглубже, это, в каком степени Он милостив, и в таком степени Он столько-столько прощает. И мы живем тогда вполне в Его благодати. И Авимелех сказал, владыка, в 4 стихе, неужели ты погубишь и невинный народ? Знаете, это цитата. И откуда? От кого? Это цитата слов Авраама, когда Бог сказал, что я буду уничтожать Содома. И Авраам начинал торговаться с Богом. И он тоже назвал Богу владыка. Владыка. Он сказал, ну, а если 50 найдешь там, если 40 и так далее, до 10. И Авраам аргументировал то же самое. Неужели ты погубишь и невинный народ? Для Авимелех, когда он понял, что Авраам ему обманывал, конечно, у него было бы на личном масштабе очень плохое впечатление об Аврааме. И он, в принципе, дальше сказал, ну, Авраам, ты что, ты кто? Ты зачем это делал? Но он понял, что все равно Авраам имел какое-то понятие о Боге правильно. И скоро всего людей говорят, что ой, я не буду христианом, я не буду принимать Иисуса. Это не для меня, потому что, знаете, я знаю столько лицемерный христианин. Я знаю очень много людей, которые ходят в церкви, и вот, знаете, как они потом делают. Ой, это ужас, это лицемер. Конечно, правильно они. Это да. Но где они не правы, это сказать поэтому, что Бога нет, что Иисуса нет, что как-то Иисуса не для нас, что это не для меня. Нет, абсолютно нет. Это так, как менталитет, ну, о том, что потому что я тот человека вижу, ну, не то, поэтому весь семьей его не то. Это не так. И то же самое, вот здесь, что Авраам, этот сам сказал, он показал вот тот принцип, что можно как-то торговаться с Богом. Вот. Неужели ты погубишь и невинный народ? Опять мы видим, как Бог как-то в диалоге с человеком. Бог готов встречать с человеком. Вот. Он не просто сказал, ладно, я буду истребить Содома и все. Или я буду погубить вот весь народ этого Авимелеха и все. Нет. Авимелех сам понял из-за примера Авраамова, что Бог не такой. Хотя он видел, что сам Авраам лицемер. В пятом стихе. Не сам ли он сказал мне? Вот видите, как Авимелех учился от Авраама, имея диалог с Богом. И вот он здесь в диалоге с Богом. Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и чистоте рук моих. Видите, как Сара сама как-то виновата. И дальше даже Авраам как-то упрекал Сару в том, что она не то делала. Конечно, она могла спорить о том, что ну я просто женщина. Вот, и он как-то хозяин, он как-то ну, муж мой, вот я делала то, что он сказал. Причем я виновата. Но, видимо, отсюда, что она имела какую-то часть вина в этом. И перед Богом, и перед Авимелехом. Она сама сказала, он сказал, он брат мой. Понятно тогда, что мы не сможем оправдаться нашей греховности и нашей грехопадения, говоря о том, что я просто был в этом же ситуации, понимаете? Я просто так, бедный я вот лишь маленький человек, и вот я был в этом ситуации, альтернатив не было. После Второй мировой войны было, конечно, очень много вопросов насчет Голокоста и зачем обыкновенные людей вот, убили или играли свою роль в убийстве столько евреев. И в Нюрнберге, в Германии, был огромный такой суд. И всякие этих ребят, и женщины, и мужчины, которые, допустим, работали в концлагерях, они все одно и то же сказали. Понимаете, я хороший, я очень против того, что делан был. Но понимаете, я был при таком ситуации, что, понимаете, муж мой был офицер. Или, понимаете, у нас не было денег, у нас не было вот, покормить детям. Вот поэтому я пошел туда работать. Понимаете? Ну да, не спорим. И ты тогда убил столько детей, и абсолютно невиновных людей, правильно? Ну да, ну понимаете. И, конечно, это не то, что бедный я. Я просто был в ситуации, и вот, понимаете, мне пришлось это делать. Сразу, когда мы начинаем вот так понять жизнью, то ладно, любой грех кажется возможным. Бедный я. Вот. Вирус я. Вот. В таком семье, в таком положении. Вот, понимаете, все окружали меня вот с алкоголями, с наркотиками. И вот, бедный я. Вот у меня вообще альтернатив нету. Чем выпивать, чем украсть, чем вот так и так далее. Где-то есть линия. И пересекать эту линию, значит, грех. Вот. А если человек не имеет такой совести, тогда мы все сможем сам себе оправдать. Бедный я. Понимаете? У меня жена была, или муж был. Очень даже сложный человек. Очень даже сложный. И поэтому, бедный я. Мы все очень адептные, мы все очень вот, умеем вот, создать такие оправдания. И Сара в том числе, что я лишь женщина, понимаете? Муж так мне сказал делать, и вот я делала. А кто я? Причем я? Так, в шестом. И сказал ему Бог во сне, я знаю, что ты сделал в простоте сердца твоего и удержал тебе от греха предо мною. Потому и не допустил тебе прикоснуться к ней. Как фактически Бог это делал, мы не знаем. Наверное, у Авимелеха был временный какой-то болезнь, импотенция, или кто знает. Вот. Но все равно, я удержал тебя от греха предо мною. Мы видим здесь, что у Бога есть такая способность удержать человека от греха. Несмотря на то, что человек не специфически, не специально это попросил, потому что Авимелех не понял, что она уже вышла замужем. Он это не понял. А все равно Бог как-то понял его сердце и удержал Авимелеху от греха. Бог так умеет действовать в нашей жизни через Духом. Потому что когда человек принимает в одной крещении, то Бог готов дать ему дар Святого Духа. Я так не имел в виду говорить на языках и так далее. Исцеление и всякие этого. Это, по-моему, было только в первом веке. Но это не значит, что Дух Божий как-то не действует неактивно. Активно. В том, что Дух человека – это наш ум, наше сердце, наша мысль. И Бог готов положить Его Духом, Его мышление, Его мировоззрение внутри наше. И в том плане удержать человека от греха. И это то, что мы хотим. Самое главное. Тот удержание от греха пред Богом. Это то, что мы хотим. У никого нету тот желез хватит внутри себе, чтобы постоянно сам себе удержаться. А Бог это знает. И Бог готов действовать именно в сердце, на самом глубине сердца и психологии, и мышления человека, чтобы удержать человека от греха. И вот мы видим это здесь. Седьмом. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Ну, все твои. Ну, тогда Авраам, несмотря на то, что он грешник, умел молиться, помолиться об Авимелеха, и на этом основании Бог сказал, ты будешь жив. Значит, что в этом плане спасение от греха, прощение, зависелся на молитвах, скажем, третьего партию. Так как Иов, он тоже молился за друзьями. И когда он это делал, Бог им простил. От Марка, 2 главу, 5 стихе, написано так, что этих друзья, этого ослабшего человека, вроде паралич, вот, пришли ему, ну, взяли ему к Иисусе. И когда Иисус увидел их веру, он ему простил. То есть, частично прощение и даже спасение какого-то человека зависит частично на веру и молитву другого. И Бог устроил его планы, цели с нами таким образом, чтобы... Тогда это очень важно для нас молиться за друг другу. Молиться даже за прощение другого человека. И чтобы мы открыто были на этом, так как Авимелех мог бы, я ответил. Извини, Господи, тот Авраам, твой слуг, твой раб, вот, не тот человек. Он будет для меня молиться. А зачем это? Разве я сам не могу перед тобою? А Бог устроил, как я сказал, Он устроил его план вот так. И чтобы как-то, наверное, проявить побольше смирения у этого Авимелеха. Хотя, мне кажется, он как-то показывается так, как лучше человек, чем Авраам. Итак, девятом призывал Авимелеха Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех?» Значит, что мы сможем навести на другого человека грех через наше поведение. И мы это видим на каждом уголе. Вот. Людей грешить, почему грешают? Потому что они как овцы в стаде. И овцы ходят туда, куда ходят, потому что они за друг друга. И поэтому, на самом деле, мы сможем навести на человеку грех. И мы все считаем, что я очень маленький человек, я беззначительность в этом плане. Нет, у нас все есть гораздо больше значительность, чем мы даже представляем. Мы сможем молиться за друг друга, и ради нашей молитвы мы сможем даже спасать человеку. Потому что у нас всех есть тех, которые согрешили против нас. У нас все есть. От пузы. У нас очень многие такие люди. Вот. И у нас в этом плане власть есть. Им простить, молиться за этих людьми или нет. То же самое. Вот. Мы сможем и тоже, наоборот, навестить грех на человека. Через наш пример. Через наш образ жизни. Авраам сказал в ответ, в 11-м: «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьет меня за жену мою». Ну, в Новом Завете написано, что мужчина должен быть готов умереть за жену. И видимо, что Авраам вполне наоборот: «А я не хотел умереть, зачем мне умереть? Вот, лучше, чтобы она спала с кем-то по-другому. Лучше было бы, если кто ей взял вот на своем харем, чтобы я не умер бы». Несмотря на то, что Бог обещал ему и Саре тоже, что у вас будет ребенок, у вас будет потомок. И тот потомок становится многие, как звезда на небесах. Бог обещал ему, что это потомок будет. Но, видимо, он как-то до конца это не поверил. До конца. Но в Библии постоянно мы встречаем то понятие о том, что Авраам является наш образец. Он наглядный для нас пример. Вот, веру. Но его вера была далека, несовершенна. И потом, 12-й. «Да, она и подлинна сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою». Но это тоже, скажем так, некорректно. Это очень далеко, некорректно. И даже под закон Моисеева это запрещен. Это нельзя это делать, это мерзость. Поэтому неудивительно, что у них не было детей, что она бесплодна за него. Это не удивительно. А то, что удивительно, это в том, что Бог обещал именно такой, скажем, странной паре, что у вас будет ребенок. И вот именно через тот ребенок я буду так проявить мой цель и мой план спасения. И тот потомок, тот ребенок будет становиться многим, как звезды на небесах. Итак, мы тоже нестандартные люди. Мы все такие, не совсем стандартные. И интересно, что Бог так предпочитает действовать с такими людьми, как и мы. Так как Он выбрал тот странный, нестандартный, скажем, пара. Как это семейная пара. Вот. Подлинный сестра. Сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Ну, это ужас. В одном слове, это ужас. Вот. А через этих людей Бог действовал. И так то понятие о том, что Авраам и так далее, Давид, такие святых людей без греха, такие хорошие, такие вещи, чем мы вообще. Нет, они являются нашим примером в том, что они такие нестандартные, даже слабые. Мы читаем Библию через перевод. И тот перевод – это маска. В оригинальном все, конечно, в этом месте написано на еврейском. И знаков препинания, то есть пунктуации, ну, знаков препинания, нету в оригинале. Все, запятая, точки и так далее, которые мы здесь читаем. Вот, это переводчики добавили. Вот. Посмотрим тогда 12-13. Конца 12. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Забудь об этом вот точке там. И читайте, как, ну, следуется дальше, 13. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, и сделалась моей женою, когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего. То есть, когда я начинал странствовать из дома отца моего, тогда, когда, вот, тогда она сделалась моей женою. То есть, они женились. Именно когда Авраам начинал его путешествие, странствовать из дома отца его. А в Бытие 12 главу мы читаем, что когда Бог сперва явился к Аврааму, когда он жил в Уре, Халдейскому, сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам так и не делал, потому что сперва он ушел из Ура Халдейскому вместе с Лотом, племянник его, и отца. Отца умер, тогда он дальше из Харана, дальше в сторону Ханану, и потом он еще держал Лот с ним, и Лот потом сам решил уходить от него, потому что предпочитал жить возле Содома. То есть Авраам не был послушным. Особо в том, что когда Бог сказал: «Пойди из дома отца твоего», то есть я хочу индивидуально с тобой, Авраам, действовать и работать. Ой, нет, он это не хотел. А ладно, я согласен странствовать, да, хорошо, я начинаю путешествие. А ты сказал мне: «Господи, мне надо вот пойди из дома отца моего, от родства моего мне надо как-то поделиться и уделиться от них». Ой, нет, не буду. А, ладно, возьму моя сестра, подлинная сестра, и буду с ней жениться. Почему он так делал? Потому что, конечно, вопрос вникает, а зачем они так делали? Зачем Авраам взял подлинную сестра его, их общую отцу? Зачем они женились? Зачем? Это вот вопросы, конечно, зачем? И, по-моему, ответ здесь в том, что Бог сказал: «Пойди от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И сразу, слушая это, Авраам как-то согласился: «Ну, хорошо, да, я согласен. Землю, Ханану, да, хорошо, я буду туда путешествовать. А что, мне надо как-то уделяться из, ну, от родства моего и из дома отца моего? Ах, нет, это не буду, давай, буду, когда сразу начинаем путешествовать, я буду тогда взять подлинную сестру мою, как жену». Это ужас. Разве это вера? Разве это послушность? Ну, частично да, он послушал, он поверил. Но не до конца. Это не потому, что у меня как-то отрицательно вот позиции насчет Авраама. Я просто хочу сказать, что если он на самом деле наш пример и образец веры и так далее, это чтобы ободрить нам. И чтобы мы не сможем никогда не считать, что ой, у меня не хватит веры, у меня жизни не совсем в порядке. я не очень послушный, я слаб, да, я сказал бы да Господу, но у меня все равно слабости есть. Хорошо. Это, конечно, не оправдание. Мы не сможем смотреть на пример Авраама и тогда на этом основании как-то оправдаться в любом плане, что ну ладно, слава Богу, могу продолжаться пьянствовать, могу продолжаться вот так и так. Нет. Конечно, нет. Но я просто скажу так, что Бог хотел, чтобы у нас был бы такой пример о человеке, который был на самом деле слаб, но держался в вере. В чем позитивный, положительный в примере Авраамова? Просто так, по-моему, что он держался в вере. Он продолжался. Несмотря на всякие его слабости и неверие, он и тоже верил до конца жизни. Итак, тоже 13-й. Значит, еврейский язык, я сказал, что вот в Библии написано не на русском, не на английском, а на еврейском, но в Ветхий Завет. В 13 стихе и сказал ей, стирай со мной сил милости, по какой ни придем мое место, везде говори обо мне, это брат мой. Он сказал ей, что если ты это делаешь, это милость. Ну, это... Слово, еврейский слов, который вообще переведено праведность. Он сказал ей, вот, если ты хочешь быть праведник, праведница, вот, тогда надо солгать. Так. А опять это не то. И, видимо, они делали это несколько раз делали так. Авимелех мог бы сердиться на него. Авимелех мог бы как-то делать с ним неприятности, чтобы, по крайней мере, Авраам дал бы ему какой-то денег или стадо, или животное. Я извиняюсь, да, я согласен, я не то делал, то бери, пожалуйста, от меня. Вот, какие-то стады, какие-то овцы. Но наоборот, Авимелех дал ему очень многие. 14. Взял Авимелех мелкого и крупного скота, рабов, рабинь, и дал Аврааму. Это вполне не то, что мы ожидали бы. Это милость. Тот Авимелех много чего понял. Бог и тоже так делает. Сразу человек грешает, он не сразу наказывает человеку. Иногда он даже наоборот дает человеку благословение. Это видимо, что благословение не означает так, что если ты хороший, то ты получаешь очень многие от Бога, как физически благословение. Нет. Бог не такой примитивный. Ты хороший мальчик, я дам тебе. Ты плохой, то я возьму тебе. Нет. Бог не такой примитивный. И он сказал в 16 стихе. И Саре сказал, вот, я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою. Когда женщина замужем, ей пришлось тогда носить 10, скажем, сиклей. Возле голову. Помните, тот притч Иисуса, когда одна женщина потеряла хоть одну, и поэтому бежала поискать, где это пропал. Вот. И, видимо, Сара снимала все это, чтобы показаться, что я как-то не замужем. Поэтому как-то, наверное, сарказм, не знаю, но Авимелех дал 1000 таких сиклей серебра. И сказал, я хочу, чтобы ты будешь этих носить, чтобы показать, что ты не свободная. Помолился Авраам Богу, исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабин его, они стали рождать. Значит, что опять мы видим, что несмотря на то, что человек не совсем то духовным образом, Бог все-таки готов ему послушать. Так, где это все ведется? Потому что мы сейчас будем делать преломление хлеба. И жертвоприношение Иисуса, которое мы сейчас празднуем, это милость и благодать до конца. Это определение благодати, что мы, которые являемся грешников, Бог дал нам столько. Если мы такие хорошие, и Бог дал бы нам Его Сын, то это одно. А как Павел объяснил к римлянам, наоборот, мы грешников, и Бог дал нам столько. Так как с Авраамой, он грешил против Авимелеха, и Бог через Авимелеха дал ему 1000 сиклей серебра, и скотов крупного, и мелкого, и так далее. Это стиль Божий. И это для нас необыкновенно, потому что вообще в обществе, в жизни человеческом, ну, в мерах человеческих отношениях мы не встречаемся с людьми, которые такие. Мы понимаем так, что если я хороший, тогда я кое-что буду заслужить, я какую-то зарплату получаю для этого, какое-то возмездие получаю. А если я грешу, если я не то, если я плохо, тогда нет, наоборот. А с Богом это все наоборот, на самом деле. И это сложно для нас это принять. Когда, так как мы сегодня, прямо сейчас смотрим опять на крест Иисуса, Иисус там на кресте, я здесь перед Иисусом. Вот. Это странно понять, что это на самом деле случилось для меня, что Он делал со мной не согласно мои грехи, но наоборот, оказалось только милость. И столько прощения. Просто в том, что он это любит. Это его стиль. И тоже мы видели, как даже в молитве, даже грешный человек, как Авраама, закончились в том, что Авимелех спаслись. Если это вот сил ходатайства, скажем, грешного человека, как Авраама, тем более ходатайствие Иисуса, Его молитвы, Его любви даже гораздо больше делал бы для нас в эффекте. И мы это празднуем через того, что возьмем хлеб и чашу. Итак, 1 Коринфянам, 11 главу, Павел объяснил для нас значение этого преломления хлеба. Всегда мы как-то вращаем линию о том, что Бог использовать наши греховности, чтобы проявить дальше Его славу, Его планы с нами. Ибо я, Павел писал, от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерти Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе еще раз во имя Иисуса. Тебе поблагодарить от самого сердца за Твою милость и благодатью, которую Ты оказал нам так обильно, так богатый. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты хочешь спасать грешников, так как и мы. Спасибо Тебе, Отче, за то, что Иисус умер для нас, отдал все для нас, мы, которые вполне недостойны. Отче, мы это принимаем оба руками. Мы хотим, чтобы мы будем лучше реагировать к этому, чтобы мы будем более честны перед Тобою. Отче, прибудь с нами во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь.
Я хоть тебе говорю, женщина. Подожди.
Давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за ту чашу, где мы видим символ крови нашего Господа Иисуса, символ Его жизни и Твоей любви к нам до конца, что Ты отдал Его жизнь для нас. Пусть, Отче, вполне Ты будешь омыть каждый из нас из нашей греховности, и пусть мы будем это верить, и будем радовать, и даже праздновать тот победу, который Он совершил для нас. И пусть скоро мы будем опять с Ним кушать и пить в Иерусалиме на Его трапезе, в Его Царстве, во имя Него. Аминь.
Аминь.
Ну, кто хочет принять крещение, обрати, пожалуйста, ко мне, либо Максиму, либо Синдию. И давайте помолимся. Отче, спасибо тебе за сегодня, за тот хлеб, который ты дал нам, тот духовный хлеб, слово твое и сын твоего. Отче, прибудь с нами и благослови каждый из нас, чтобы на самом деле мы будем ходить в этом силе, которое Ты дал нам. Спасибо Тебе и тоже за хлеб насущный, который Ты дал нам, и тоже сегодня. Отче, прибудь с нами. И спасибо Тебе огромное за всю милость и благодать, которую Ты так обильно дал нам во имя и ради Иисуса. Аминь.
Аминь. Bye.